Неделя в истории. 29 декабря 1980 года отошла вечность Надежды Яковлевны Мандельштам, русская писательница, мемуарист. Из 81 года своей жизни Надежда Мандельштам 19 лет была женой великого русского поэта нашего времени Осипа Мандельштама и 42 года его вдовой, остальное пришлось на детство и юность. Поэт Иосиф Бродский вспоминал: «Впервые я встретился с ней зимой 1962 года в Пскове, куда с приятелями отправился взглянуть на тамошние церкви. Прослышав о нашем намерении поехать во Псков, Анна Андреевна Ахматова посоветовала нам навестить Надежду Мандельштам, которая преподавала английский в местном пединституте, и попросила передать ей несколько книг. Тогда я впервые и услышал это имя, прежде я не догадывался о ее существовании. Жила она в двухкомнатной коммунальной квартире. Одну комнату занимала кварту уполномоченная, чья фамилия, по иронии судьбы, была не Цветаева, а другую – Надежда Яковлевна Мандельштам. Комната была размером со среднюю американскую ванную – 8 квадратных метров. Большую часть площади занимала железная полуторная кровать. Еще там были два венских стула, комод с небольшим зеркалом и тумбочка, служившая также и столом. На ней находились тарелки с остатками ужина, а рядом английская книжка в бумажной обложке – «Ёж и лисица» Исаии Берлина. Как выяснилось, книгу эту прислала Ахматова, в течение полувека оставаясь ближайшим другом Мандельштамов. Сама дважды вдова, первый ее муж, поэт Николай Гумилев, был расстрелян ЧК, второй, искусствовед Николай Пунин, умер в концлагере. Ахматова всеми возможными средствами помогала Мандельштам, а во время войны буквально спасла ее, контрабандой вытащив в Ташкент, куда была эвакуирована часть союза писателей и где она делила с ней свой паек. Даже при том, что два ее мужа были уничтожены государством, а сын томился в лагерях, Ахматова все же была в несколько лучшем положении, чем Надежда Яковлевна, хотя бы потому, что ее, хоть и скрипя сердце, но признавали писательницей и позволяли проживание в Ленинграде или в Москве. Для жены врага народа большие города были закрыты. Десятилетиями эта женщина находилась в бегах, петляя по захолустным городишкам Великой Империи, устраиваясь на новом месте лишь для того, чтобы вновь сняться при первом же сигнале опасности. Статус несуществующей личности постепенно стал ее второй натурой. Она была небольшого роста, худая, с годами она усыхала и съеживалась больше и больше, словно в попытке превратить себя в нечто невесомое, что можно быстренько сложить и сунуть в карман в случае бегства. Также не имела она совершенно никакого имущества, ни мебели, ни произведений искусства, ни библиотеки. Книги, даже заграничные, никогда не задерживались у нее надолго. Прочитав или просмотрев, она тут же отдавала их кому-нибудь, как, собственно, и следует поступать с книгами. В годы ее наивысшего благополучия, в конце 60-х, начале 70-х, в ее однокомнатной квартире на окраине Москвы самым дорогостоящим предметом были часы с кукушкой на кухонной стене. Вора бы здесь постигло разочарование, как, впрочем, и тех, кто мог явиться с ордером на обыск. В те «благополучные» в кавычках годы, последовавшие за публикацией на Западе двух томов ее воспоминаний, эта кухня стала поистине местом паломничества. Почти каждый вечер лучшее из того, что выжило или появилось после сталинский период, собиралось вокруг длинного деревянного стола, раз в 10 побольше, чем псковская тумбочка. Могло показаться, что она стремится наверстать десятилетие отверженности. «Я, впрочем, сомневаюсь», — говорит Бродский, — «что она этого хотела, и как-то лучше помню ее в псковской комнатушке или примостившейся на краю дивана в ленинградской квартире Ахматовой, которой она иногда украдкой наезжала из Пскова, или возникающей из глубины коридора у Шкловских в Москве. Там она ютилась, пока не обзавелась собственным жильем. Вероятно, я помню это яснее еще и потому, что там она была больше в своей стихии, отщепенка, беженка, нищенка-подруга, как называл ее в одном из стихотворений Мандельштам, и чем она в сущности и осталась до конца жизни. Есть нечто ошеломляющее в мысли о том, что она сочинила оба своих тома 60 лет от роду. В семье Мандельштамов писателем был Осип, а не она. Если она и сочиняла что-нибудь до этих двух томов, то это были письма друзьям или заявления в Верховный суд. Не приложим к ней традиционный образ мемуариста, на покое обозревающего долгую и богатую событиями жизнь. Ибо ее 65 лет были не вполне обычны. Недаром в советской карательной системе есть параграф, предписывающий в лагерях определенного режима зачитывать один год за три. По этому счету немало русских в этом столетии сравнимы с библейскими патриархами. Уже в феврале 1939 года Надежда Яковлевна твердо знала, что Мандельштам в лагере погиб. Отныне и на два следующих десятилетия едва ли не единственным смыслом ее существования стало сбережение неопубликованных произведений мужа. «Со мной живут стихи, это тоже много, у других и этого нет», – писала Надежда Яковлевна в одном из писем. Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранениям, а некоторые, как стихотворение о Сталине, и не только его, не смея даже записать. Архив Осипа Емельевича оставался постоянной и неослабевающей заботой Надежды Мандельштам. «Среди всех тревог и ужасов, которые окружали Надежду Яковлевну, вспоминал современник, самый большой был рукописный чемодан под тахтой у двери. В нем хранилось все, что можно было увезти с собой в эвакуацию, в скитание. Сама мысль о возможности исчезновения этого чемодана приводила ее в отчаяние». Вскоре после смерти Сталина в 1953 году ей удалось устроиться на место старшего преподавателя в Читинский государственный педагогический институт. Только после 20-го съезда изготовленные Надеждой Яковлевной списки стихов Мандельштама 30-х годов наконец нашли своего читателя. Бесчетное число раз, переписанные от руки и перепечатанные на машинке сотнями безымянных энтузиастов, эти стихи пошли широко гулять по стране, а вскоре и за ее пределами. Представительные подборки стихотворений позднего Мандельштама по спискам, снятым со списков Надежды Яковлевны, были напечатаны в 1961 году в Нью-Йоркском альманахе «Воздушные пути», а затем в 1963 в Мюнхенском альманахе «Мосты». Саму Надежду Мандельштам все эти благоприятные перемены долгое время почти не затрагивали. В 1970 году в Нью-Йорке первая книга мемуаров Надежды Мандельштам вышла под названием «Воспоминания». В 1972-м в Париже была издана вторая книга Мандельштам, переданная на Запад через Пьетро Сармани, московского корреспондента итальянской газеты «Карьера де ла Сера». В 1987 году, уже после смерти Надежды Яковлевны, вышла собранная из разрозненных очерков книга «Третья». В 1964 году при деятельном участии Анны Ахматовой Надежде Яковлевне удалось восстановить свою московскую прописку. В 1965-м у вдовы Мандельштама появилась собственная кооперативная однокомнатная квартира в столице на первом этаже. Здесь вокруг Надежды Мандельштам постепенно сплачивается свита ее младших друзей и помощников. Я цитировала воспоминания об этом Иосифа Бродского. Кроме того, один за другим появляются иностранцы-литературоведы, уже понявшие значение поэзии Мандельштама. В один из вечеров Надежда Яковлевна знакомится с протоиереем Александром Минем, который становится ее духовным отцом. Архив Мандельштама тайными дипломатическими каналами в 1973 году через Париж был переправлен в США, в Принстонский университет. Страх за архив оставался, она хранила его с теми же предосторожностями, что и прежде. Ее друзья другого, более молодого поколения были куда более легкомысленны и доверчивы, поэтому многие не понимали ее решение передать архив на Запад. Но со временем правота вдовы поэта стала очевидной. В 1983 году та часть мандельштамовского архива, которая оставалась в СССР, была незаконно изъята органами КГБ у душеприказчика Надежды Яковлевны и Юрия Львовича Фрейдина. Надежда Яковлевна тихо скончалась на 82-м году жизни, 29 декабря 1980 года, так и не дождавшись ни своей книги воспоминаний, изданной на родине, ни сборника стихов своего знаменитого мужа. Все появилось позднее, в годы перестройки. Чин погребения Надежды Яковлевны был совершен ее духовным отцом Александром Минем. Недавно в Петербурге на территории филологического факультета Санкт-Петербургского университета был открыт памятник поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде. В представлении автора, амстердамского скульптора Ханны Кидемюнг, это памятник любви, победившей смерть.